Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на Радио «Вера». Дорогие слушатели, здравствуйте. Здесь в этой студии Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И в гостях у нас в программе «Светлый вечер» этот час вместе с нами проведет священник Стефан де Мусчи. Отец Стефан заведует кафедрой православного вероучения в Российском православном университете Святого Иоанна Богослова. Он доцент, кандидат философских наук, кандидат богословия и преподаватель еще Московской духовной академии. Здравствуйте, отец Стефан.
Здравствуйте.
Сегодня мы уже вплотную приближаемся к началу Великого Поста. У нас остается буквально несколько дней до его начала. И остается, конечно же, прощенное воскресенье, как мы привыкли говорить в быту. Но оно, в общем, таковым и является, потому что даже существует определенный чин прощения. Но это еще и неделя, когда церковь вспоминает неделя. Опять-таки приходится, наверное, напоминать, что неделя – это не 7 дней, а неделя – это один день воскресный, а 7 дней – это седмица.
Ты имеешь в виду в церковно-славянском языке?
Да, правильнее с церковной точки зрения. И мы вспоминаем в это воскресенье изгнание Адама из рая. Вот, я думаю, мы поговорим сегодня и о том, и о другом. Тем более, что интересный вопрос здесь, почему именно изгнание Адама из рая вспоминается, почему можно ли назвать это изгнанием, да, вспоминается в последнее воскресенье перед постом, а вот не хронологически, значит, с него начинается, дальше период подготовки к посту церковь вспоминает какие-то еще евангельские, какие библейские сюжеты, переходя к евангельским, и заканчивается все страшным судом. А в церкви почему-то все не так.
Давайте мы, знаете, наверное, с чего начнем. Я предлагаю наш разговор, договоримся о понятиях. Изгнание из рая. Мы, когда в студии обсуждали самые важные темы, которые должны сегодня прозвучать, отец Стефан, с вами, вы сказали, что по поводу изгнания есть, вот от самого этого слова, есть, скажем так, разные версии, разные толкования.
Нет, я имел в виду, там стоит, в еврейском языке стоит слово «выгнал», да, то есть это очень простое значение, когда человека берут и вышвыривают вон. Но имеется в виду, то есть я имел в виду другое. Говоря, что Бог изгнал Адама из рая, надо понимать, что это было не так, как выгоняет разгневанная там учительница ребенка с урока или, там, допустим, родитель из дома выгоняет провинившегося сына. То есть потому что здесь ими... Вот людьми, да, движет гнев. В Писании есть слова, которые говорят о гневе Божьем, но это совсем не то же самое, что гнев человеческий. Святитель Григорий Палама говорит о гневе Божьем, что это удаление Бога от грешника. То есть это, наоборот, милостивый поступок, когда человек оказывается таким, что для него Бог страшен, Бог для него, пребывание с Богом для него тяжко.
Это надо пояснить.
И тогда Бог...
Все было хорошо-хорошо, и вдруг внезапно стало тяжко. Почему?
Ну, все было хорошо, но человек решил поступить по-своему, избрал себе свои цели, а не те цели, которые для него предположил и предполагал Бог. Он решил стать Богом без Бога, стать самостоятельным, стать отдельным. Вот это вот отдельное бытие. Но настоящее бытие только Бог. Человек живет, может жить, развиваться, существовать только благодаря жизни вместе с Богом. Он так сотворен. Без Бога человек задыхается, он устроен по-другому. Вот как рыба, например, не может жить без воды, так человек не может полноценно существовать без Бога. И поэтому, хотя он при этом он очень крепко скроен, он очень добротно сделан, и поэтому сразу он не умирает, как и Адам не сразу умер. Но духовная смерть, смерть как разлучение человека и Бога, души и Бога, произошла с ним сразу. И поэтому Адам изгоняется. Но изгоняется, здесь можно было бы и другой пример привести. Вот как птенец, например, выпадает из гнезда, так Адам, он выпадает из жизни с Бога, но по собственному желанию, по собственному решению. И это решение принято не тогда, когда Ева там делится с ним этим самым плодом, и не тогда, когда Ева сама его берет, а тогда, когда Бог спрашивает его, не ел ли ты? И в этот момент, да, Адам утверждается в том выборе, который сделал до этого. он утверждается, он все-таки желает не признавать свою виновность, желает все-таки вот эту самость свою дальше подчеркнуть и сделать это за счет другого.
А если бы он признал свою виновность, если бы он не сказал Богу: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне плод, и я ел», если бы он сказал: «Прости, пожалуйста, папа», например, то все было бы по-другому?
Да, то все, конечно, было бы по-другому. Да, тогда он вернулся бы в то состояние, в котором он пребывал до этого.
А все-таки, возвращаясь к моему вопросу, почему церковь вспоминает не хронологически, как это можно в церковной истории, там, в истории вообще отношений человека с Богом расставить: сначала изгнание из рая, потом там другие сюжеты, и так дойдя до страшного суда через притчу о блудном сыне.
На самом деле формирование церковного календаря очень сложная тема, исторически далеко не всегда очевидно, почему происходило то или иное, потому что за 2000 лет было очень много разных событий, идей, наслоения одни на другие, календари менялись, наслаивались, это видно по некоторым чтениям, но сам по себе образ, что пост начинается с дня, в который вспоминается изгнание Адама из рая, он очень красив сам по себе. Вот как Адам, который жил в раю и испытывал некоторую полноту жизни. Он ел, пил, да, общался, и была некоторая радость в его жизни. И вот потом он изгоняется на землю, которая дает ему вот волчцы и тернии, да, как там употребляются эти слова в тексте, которая плохо произрастает ему, которую сложно обрабатывать, на которой он должен трудиться в поте лица. И вот мы живем, мы испытываем некоторую полноту жизни, едим обычную пищу, любую дозволенную, да, и потом вдруг раз, и вот такие дни, в которые тебе почти ничего нельзя есть, в которой ты не думаешь о веселье, не думаешь о каких-то праздниках. Вот как будто ты Адам, которого выгнали из рая, да, и ты, наконец, не в каком-то прекрасном месте, в котором ты, к которому ты привык, да. Ты вот на пустой земле, и тебе надо с чего-то начинать заново.
А вот еще такой важный вопрос, как мне кажется. Мы вначале говорили о символизме, а как вообще современное богословие объясняет сам факт изгнания из рая? Если взять книгу «Бытия», мы там находим, ну, совершенно недвусмысленное повествование о том, что вот раз человек оказался на земле, первый человек на земле – это Адам. Но современная наука как-то показывает, что все-таки все происходило сложнее, но, наверное, не входит в прямое противоречие с библейским повествованием. Там у современной науки, современных антропологов есть Y-хромосомный Адам, там...
Да, да, и митохондриальная Ева.
Да. А как это все можно сопоставить с теми историями, которые мы знаем из Писания?
Их никак не надо сопоставлять. Дело в том, что...
Какой Адам оказался на земле в итоге?
Нет, дело в том, что грехопадение настолько изменило мир, что говорить, какой Адам был до этого... Да, как там, найдем ли мы его останки где-нибудь среди костей там неандертальца или австралопитека или еще кого-то, бессмысленно. То есть просто история начинается после грехопадения. До этого это другое время, другой мир. Вот есть у Толкина, да, история, когда вот творец, которого он там изображает, да, Илуватар такой, который берет и в один прекрасный момент перекраивает мир. Потому что люди другие стали там.
Отец Стефан, вы говорите, что люди другие стали. Объясните, пожалуйста, а почему вообще это событие, изгнание Адама из рая, считается, и грехопадение, такой вселенской катастрофой? Почему после этого меняется весь мир? Если два человека совершили грехопадение, почему в результате вообще все мироустройство начинает функционировать по каким-то другим законам?
Ну, я бы сказал так. Все мироустройство, оно, наверное, как функционировало, так и функционирует. То есть, вряд ли оно было створено каким-то идеальным, так чтобы потом из-за него приходилось перекраивать все остальное. Но мы, люди, на все смотрим через свои глаза, через призму своего восприятия. И поэтому, когда мы изменились, для нас изменился весь мир. он стал для нас другим, поэтому мы стали смотреть на все по-другому. Апостол Павел пишет: «Тварь стенает и мучается до ныне, ожидая освобождения сынов Божиих». И есть прекрасный образ этого, есть икона Пятидесятницы, когда апостолы сидят, ну, то есть, как бы такой аркой, да, а под этой аркой темнота, и в ней стоит человек в короне и с белым платом. Если присмотреться, на греческих иконах написано «космос», на русских иконах написано «мир». То есть человек вот своим грехопадением, падением, да, как бы заключил мир, вверг мир в то состояние, в котором он теперь находится. Почему это так? Потому что человек – вершина Божьего творения. Когда он пал, он оказался менее естествен в мире, чем весь остальной мир. Он оказался против него, да, он оказался настолько расстроен, разлажен. И тогда Бог, чтобы человек смог выжить, да, помещает этот мир, добрый мир, прекрасный мир, сотворенный им, опять под, да, вот в иерархически под человека. И мир заключен, он в темнице, и он ожидает, тварь стенает и мучается, пока люди, наконец, одумаются, да, и начнут жить по-другому, вернуться к Богу.
Вы знаете, опять же, если отматывать назад, с чего эта история началась, в Эдемском саду было древо познания добра и зла. И, в принципе, только одна была заповедь, которую Господь говорил человеку, вот не делай того-то. Все остальное, пожалуйста, делай, делай, делай. Но вот запретительная заповедь всего одна. Не ешь плод с древа познания добра и зла. Зачем там это дерево? Ну, если же понятно, чем все закончится.
Как? Нет. У человека была свобода. И Григорий Богослов говорит, что Бог дает человеку свободу для того, чтобы награда была не только даром щедрого отца, да, но и выбором самого человека, чтобы, это, чтобы человек в ней участвовал, чтобы это был его свободный выбор, потому что навязать любовь нельзя, навязать правильные отношения невозможно. Можно задать тон, да, можно начать их развивать, но в итоге тот, кто с тобой общается, должен выбирать, общается ли он или у него какие-то другие цели.
Ну, получается, что какая-то характерная природа человека, то есть характер его не изменился, потому что как тогда, получается, было интересно, что же там все можно, только вот это вот дерево одно, с него не трогай, а как же так, а почему нет, а и обязательно. Так же и после грехопадения человек уже в том виде, в котором мы себя знаем, он тоже обязательно запретный плод сладок, недаром пословица.
Человек же подошел к древу познания добра и зла не потому, что ему было интересно, что вот просто, а что же это такое? Запретный плод, как Григорий Богослов говорит замечательно, да, что это на самом деле, он говорит, что, ну, он не отрицает, что это было реальное древо, но при этом говорит, что это было мысленное древо. Мысленное, потому что грех произошел не в акте, там, срывания плода с древа, и древо само по себе химически было обычным древом, да, каким-то там, вот, которые рядом росли. Это был, то есть, грех, это грех непослушания. Грех...
Непослушание или недоверие?
Непослушание.
Непослушание.
Потому что сказано «нельзя». Ну, здесь непослушание совмещено с недоверием. Почему? Потому что человеку, ну, собственно, вот этот дьявол, да, который его искушает, он же и зарождает это недоверие. Да? Неправду сказал Бог. Он знает, что на самом деле. На самом деле и Бог сказал правду. И дьявол в каком-то смысле говорит правду, потому что самая страшная ложь замешана на правде. Древо было создано для людей. Они должны были быть, стать причастны этому древу, но тогда, когда они к этому подготовятся, тогда, когда они возрастут духовно, когда они научатся вместе с Богом жить, вместе с Богом расти духовно, там, мир познавать, да, взращивать его, потому что человеку даны были заповеди взращивать мир, взращивать самого себя, дана была заповедь познания мира, вот, наречение имен животным. Но все это надо было научиться делать. Как спортсмен, который может прийти, начинающий спортсмен в спортзал, да, посмотреть на фотографию какого-нибудь чемпиона и подумать, что он тоже такой же, взять там какую-нибудь сразу тяжелую штангу и сорвать себе спину. это не значит, что если бы он нормальным, естественным путем развивался, что он не дошел бы до этого. Дошел бы до этого. Но когда тренер говорит, вот эту штангу не поднимай, это не значит, что он его обманывает или запрещает из зависти. Это значит, что он заботится о нем. Не делай этого, ты не готов еще. Ты сломаешься, сорвешь себе спину. То есть в этом была любовь Божия.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Стефан Демущи, заведующий кафедрой православного вероучения Российского православного университета, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». И мы говорим о прощенном воскресении и об изгнании Адама из рая. Собственно, это та тема, которой посвящено евангельское чтение ближайшего воскресения, последнего перед Великим постом. Мы уже вступаем в пост практически. Отец Стефан, хочется очень разобраться все-таки с моментом недоверия Богу. Получается, смотрите, по-моему, очень современная история. Допустим, Бог – отец. Заботится, отец в семье, да, заботится о своем ребенке, там, о сыне, о дочери, и, в принципе, делает все для блага своих детей, это вполне естественно нормальная история. Наступает переходный возраст у детей, и кажется, что, ну, естественно, предки ничего не понимают в этой жизни. А вот есть какие-то другие правильные люди, которые, конечно, понимают все. И их авторитет в этот момент – это закон психологии нашей человеческой. Не знаю, с тех пор это повелось или как, но вот в переходном возрасте действительно даже есть такое понятие «значимый взрослый». И мудрые родители заботятся о том, чтобы такой человек появился в жизни их ребенка чуть раньше, чтобы этот человек был все-таки с ними как-то, ну, духовно им близок, да, внутренне им близок, ментально близок, чтобы он не научил ребенка абы чему. А в этой ситуации так получилось, что Адам и Ева больше поверили тому лукавому змею, который им нашептал вещи совершенно другие. Пообещал таблетку счастья, быстрое какое-то, быстрый рост, быстрое развитие. Вот сейчас на самом деле от вас что-то важное прячут, но все не так. И вас обманывают. И они в это поверили. По-моему, это очень современная история. Вот какая-то прям не утратившая, к сожалению, за все эти века своей актуальности.
Так она и не может утратить своей актуальности, потому что суть греха всегда одна и та же. Это самость и желание вот этого ложного самостояния, отдельности, отделенности такой, да, от всех. Ведь заметим, что после вот этого, после этого греха Адам и Ева становятся чужими друг другу, потому что они видят, что они наги, и они делают себе опоясывание из листьев. Они скрываются и друг от друга, и скрываются от Бога. И потом вот эта жена, которую ты мне дал, да, это же тоже жест нелюбви. Жест разделенности. Грех разделяет, и человек остается один, как в некотором коконе, закрыт на самого себя.
То есть она виновата, и ты виноват, да, что ты мне ее дал,
и
но только не
сегодня
я.
Всякий грех то же самое. И тщеславие, и блуд, и там ложь, и воровство. Какой грех ни возьми, в центре все равно будет вот эта самость, гордость, отсутствие любви. То, от чего человек ушел еще в раю. Поэтому грехопадение актуально всегда. Оно на самом деле происходит каждый раз в нашей жизни. Как Кант когда-то говорил, да, действуй так, как будто бы с тебя начинается вселенная, как будто твой поступок первый в истории человечества, не оправдываясь ничем прошлым. Вот ты здесь и сейчас выбираешь, как поступить. И всякий раз человек совершает, ну, когда совершает грехопадение, то, по сути, архетипически это оно и есть.
Это, кстати, отчасти ответ на вопрос, который постоянно возникает. Если Адам и Ева согрешили, то при чем здесь мы? Мы-то почему страдаем? А вот потому что, видимо, матрица поведения-то она та же самая.
Ну, мы же его дети, поэтому мы и страдаем. Не за него или вместо него, а из-за него.
Давайте лучше про прощенное воскресенье, тем более, что это не менее важная сторона последнего воскресенья перед постом. Я так понимаю, что само внешнее проявление, если так можно сказать, вот этот вот чин прощения, да, это исключительно монашеская традиция, когда братья перед постом примирялись друг с другом, а потом уже шла совершать свой пост. А так это, нет?
Исторически, угу, вполне может быть и так. Я не могу сказать точно. Но, по крайней мере, я знаю, что она абсолютно актуальна в рамках нормального живого прихода. То есть она почти, ну, она скажем, мне сложно представить себе актуальность в приходе, в котором мало постоянных прихожан и много людей, которые приходят изредка, они не знают друг друга, они друг с другом не общаются, и чего просить прощения друг у друга.
Но там вместе с тем тоже совершается чин прощения.
Нет, оно, конечно, совершается, потому что все равно есть, да, все равно есть те, кто хотят друг у друга попросить прощения. Но при этом, если приход живет нормальной жизнью, да, если люди знают друг друга, общаются, общими делами какими-то живут, совместно в литургии участвуют, то, поверьте, им есть за что друг у друга попросить прощения. Так что, несмотря на то, где он зародился, зародился ли он в монастырях или, может быть, еще где-то, да, все равно он актуален в любом случае и для монашеской общины, и для общины приходской.
А когда это действительно огромный собор, и люди друг друга совершенно не знают, не представляют, кто это, но подходят, простите меня.
В этом... Нет, я думаю, что даже в больших-больших соборах есть люди, которые осознают себя постоянными прихожанами. Я просто сам долгое время и подьяконом был в Большом кафедральном соборе, и я знал, что очень много людей, которые ходят сюда все время, они уже друг друга знают в лицо, по крайней мере, а иногда и общаться начинают, с одной стороны. А с другой стороны, человек, который чувствует себя в этом храме чужим, ну, он просто не пойдет на этот чин. Ну, в смысле, он постоит, посмотрит, послушает, но ни в какую очередь он не встанет, он не будет стоять дальше на месте, выслушивать все эти прощения или просьбы о прощении других людей, которые там проходят и обращаются к нему. Если человек не чувствует себя на месте, то он до конца этого не захочет просто проживать и уйдет, не будет участвовать.
Мне кажется, гораздо сложнее не вот в такой ситуации попросить прощения у незнакомых людей, чтобы оказать уважение чину прощения, а гораздо сложнее сделать это со своими близкими и попросить прощения у тех людей, перед которыми действительно в чем-то можешь оказаться виноватым, виноватой.
Да.
Это когда действительно что-то скребет на душе, и ты понимаешь, есть какая-то заноза. И нужно, может быть, с этим человеком даже поговорить, чтобы выяснить, а что же происходит. И вот на это как раз, мне кажется, сил у нас может хватать не всегда.
Конечно. Дело в том, что гораздо проще воспользоваться суррогатами прощения. Есть такие у нас заменители в жизни прощения, которыми мы пользуемся.
Какие, например?
Ну, их обычно называют три. Это темпоральный износ, так называемый. То есть, когда просто с течением времени обида уходит. Ну, вряд ли кто-то сейчас, например, там, встретив одноклассника, будет вспоминать, как в первом классе они там подрались или еще что-нибудь такое, кто-то кого-то обидел. Ну, посмеются максимум, что произойдет, да. Потом это извинение, это когда человек берет поступок другого, начинает его анализировать и приходит к тому, что это естественный, логичный поступок, обижаться здесь не за что, был бы на его месте, поступил бы так же, или, например, он не мог поступить по-другому, там голова у него болела, или на работе были неудачи, смотри, ты был бы на его месте, так же поступил бы. И человек извиняет. То есть, фактически, он просто перестает считать его виновным. Как, например, когда дети дерутся, и один, ну, не дерутся, а играют, и один другого сильно задевает. И когда тот говорит «я нечаянно», это означает, что его не за что винить, потому что не было злого умысла. То есть, темпоральный износ – это не прощение, это просто некоторое забвение на время. Извинение – это не прощение, потому что это тоже некоторый просто уход от прощения. Если человек оказывается невиновен, значит, его не за что прощать, не за что обижаться. И это устранение. Устранение, когда человек просто уходит, ну, вот из жизни, да, люди расстаются, и постепенно зло уходит, да. Но здесь дело не в забвении временном, а в том, что просто люди не общаются друг с другом, и сердце очень быстро успокаивается. Ну, зачастую так происходит. Прощение – это совершенно другое дело.
Объясните, пожалуйста, в чем это другое дело. Особенно в случае с извинением. Вы сказали про то, что человек объясняет себе логику другого и, раскладывая вот так по полочкам, понимая, начиная понимать содержание его поступка, ну, в каком-то смысле извиняет его.
Да, понимаешь, это что принято не надо обижаться. Называть прощением. Но где же здесь прощение, если ты доказал сам себе, что человек не виноват, а значит, не за что прощать, потому что не за что обижаться. прощение может быть только в том случае, когда человек, кого обидели, например, да, признает, что другой виновен. То есть здесь не может быть извинения, он правда виновен, он по-настоящему виновен, он плохо поступил. И прощение как дар, свободный дар того, кто прощает, тому, кого прощают. То есть это некоторая ситуация, когда человек отпускает вину другого, несмотря на то, что знает, что он виновен.
Подождите, давайте разберемся. То есть, предположим, я перед вами очень сильно виноват, но вы должны прийти и попросить у меня прощения, чтобы где-то в глубине, внутри, там, где-то в глубине сердца у меня какие-то нотки тронулись, я понял свою глубину, всю глубину своей вины и...
Нет. Если нет? Вы виноваты, то я могу простить вас и без вас. Прощение – это мое дело. Это дело того, кто обижен. Это вообще не дело того, кто обидел.
Подождите,
послушайте,
как
а
это?
Ведь обидеться – это возвратный глагол. Всегда ли, знаете, люди иногда обижаются на такие вещи, из мухи делают
о
слона.
О чем и речь, что обида – это всегда, и, соответственно, прощение, это всегда проблема самого человека.
Так не проще ли в таком случае, если, к примеру, знаете, соседка прошла по улице, смотрела в другую сторону, не заметила, что навстречу ей идет другая соседка, и та на нее смертельно обиделась, что она с ней не поздоровалась.
А уже и внуки не общаются.
Вот, понимаете, то, что сегодня... и что? И получается, что вот эта соседка, с которой не поздоровались, она должна с высоты своей колокольни сказать, ах, она такая сякая, но так и быть, я ее прощаю.
Так нет, она сама себе выдумала обиду.
Сама придумала, сама обиделась.
Сама и обиделась. Сама и должна простить. Человек, вот сегодняшнее, ну, это считается чуть ли не открытием психологии, но об этом было известно отцам древности, аскетам. Человека нельзя обидеть. Он может обидеться сам.
Я говорю, возвратный глагол.
Да. Бога нельзя обидеть. Потому что он не обижается.
Мне кажется, что мы сейчас очень сложно все это обсуждаем. Давайте немножко опустимся на землю. Очень для понимания...
На самом деле это очень практические вещи.
Да, конечно. Я понимаю, но для осознания я, более того, ни в коем образом вам не противоречу. Но я с вами согласен. Но это очень сложно для восприятия, особенно через приемник. Напомню слушателям, что сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер» священник Стефан Дамусчи, преподаватель Московской духовной академии Российского православного университета святого апостола Иоанна Богослова, кандидат богословия, кандидат философских наук. А также здесь Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин, и через минуту мы вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».